Сегодня, да, добрый вечер, Шавуатов. Сегодня тема у нас чува. Да. Я уверен, что каждый из вас много что слышал об этом. Начну с того, что нам мудрецы говорят. В Масехет Санедрин написано, что мицват чува – это история. То есть она… это не просто чува, если захотел, там, следующий мир, захотел… не знаю, раскаяться, начал рассматривать свою жизнь. Есть такая заповедь из Торы, как любая другая заповедь, сделать чуву. И по Торе, по идее, если человек оставляет свой грех, уже достаточно. То есть если человек говорит, что он больше не будет этого делать, это достаточно, что он сделал чуву. Рамбам в книге своей приводит, что нужно раскаяться вслух, в том будет приводиться Масехет Йома, и мы в сердце должны сожалеть за то, что сделали. Но это все добавка уже. То есть, по идее, по Торе достаточно, чтобы человек прекратил и принял на будущее, что он больше так не будет делать. И здесь, конечно, огромный вопрос, то, что написано в Мидраше. Есть Мидраш, который я сейчас не могу точно вспомнить, где я его читал, но там написан интересный момент. Что Всевышний создал чуву уже до творения мира. Была, значит, у Всевышнего задача по своей причине создать этот мир, но до этого он создал чуву. И вопрос возникает, а в смысле Всевышний создал чуву? Что это такое чува? Если Всевышний создал чуву до творения мира, то есть получается, что она это не только для людей. Чува – это идея какая-то определенная, которую мы должны понять, что это такое. И сегодняшний вечер мы попытаемся раскрыть эту тему побольше с вами вместе. Конечно, как говорит нам наш ведущий всегда, что если можно, пишите вопросы. В конце урока мы попробуем ответить. Тема чувы, она непростая. Мы сегодня не все охватим. Но то, что я сегодня хочу поговорить с вами, это как может быть такое, что человек сделал что-то, и это можно исправить. Например, человек разлил, как у нас говорили, на разлитое молоко, там не помню, как поговорка была. Если молоко вылилось, уже нечего плакать. То есть, было совершено какое-то действие, которое сделало какое-то разрушение, то как можно это вернуть? Это нелогично. Даже если посмотрим Мидраш, который Кучимони, он приводит, что когда спросили мудрость, Шаруля Хохма, спросили мудрость, что сделать человеку, который согрешил. Так мудрость сказала, это царь Соломон, то есть он тот, кто нам, он символизирует мудрость, он говорит, что анефиша хотет тамут, он говорит, что если человек согрешил, то ему нужно просто умереть. Мы знаем, что был такой раввин, его звали раввин, его называем раввином, но он был обычным Элазаром, Раби Элазар бен Дурдая, который он грешил со всеми женщинами в мире, и в конце там была какая-то женщина, которая ему сделала замечание, он раскаялся, плакал, и от того, что он сильно плакал, он умер. То есть такой человек, который дошел до истинной чувы, скажем так. Но так мудрость предлагает. Мудрость предлагает, если человек согрешил, надо умереть. Просили пророчество Моше Рабейну. Что сделать, если человек согрешил? Моше Рабейну говорит, если человек согрешил, то все, да, это проблема. Анефеш ахота тамут, надо умереть. Спросили Тору, что сделать человеку, который согрешил. Тора говорит, пусть принесет жертвоприношение. Если он принесет жертвоприношение, Всевышний ему простит за то, что он сделал. Спросили Всевышнего, что сделать с человеком, который согрешил. И Всевышний сказал, Сиасе чува, пусть он сделает чуву, и я ему прощу за это. Это интересно. То есть, что здесь интересно в этом мидраше? Как так может быть, что спрашивают Всевышнего, он говорит, сделать чуву это нормально? А по Торе, по пророкам, по мудрости это ненормально. По-настоящему логика. Просто, скажем так, обычная, простая логика. Это если человек совершил что-то, сделал определенное действие, то это действие невозможно стереть. Невозможно его поменять. Это уже сделано. Это уже сделана вещь. Например, если человек, знаю в Торе, если человек, жена, женщина, которая она была замужем, и она забеременела от другого мужчины, то ребенок, который родился, он уже по факту мамзер. И что с ним делать? Тора нам говорит, что и можно откашировать мамзеров. В нашем поколении это проблема. У нас нет рабов. Но в принципе, по идее, по факту, есть человек, родился ребенок некошерный, и все. Ему нельзя, он еврей, но он мамзер, ему нельзя жениться с евреем. То есть, по идее, сделанная вещь. Если сделанная вещь, а куда, какая тшува? Как можно понять логику тшувы? Мы знаем, что Адам Аришон, когда согрешил, когда Всевышнего выгнал из рая, то он ушел от своей жены на 130 лет. Так написано. Почему он ушел от жены на 130 лет? Потому что он сказал, что ну, он не мог поверить, что можно исправить такой грех. Он согрешил, он оступился, он не послушался Всевышнего. Потом случилось такое, что его сын Каин убил Эвеля. И он увидел Каина, который убил вчера Эвеля, сегодня уже улыбается. Ему сказал Адам, как ты улыбаешься, вчера ты был убийцей. Так Каин ему сказал, Всевышний меня простил. Я пришел, сделал тшуву, и Всевышний меня простил. Потом написано, что Адам Аришон вышел из своего траура, и он сказал песню Шир, Мизмор Шир и Машабат, и вернул Хаву, и тогда они родили Шета. То есть Адам вначале, когда согрешил, он не понял, он не то, что не понял, он не верил, он не думал, что есть такое понятие, что можно исправить то, что ты сделал. Если мы кому-то какое-то слово сказали, обидели кого-то в семье, муж сказал своей жене слово неправильное или наоборот, это уже было сказано, как можно потом прийти и сказать, ты знаешь, извини, я не имел в виду. А что ты имел в виду, когда ты это говорил? Почему ты это говорил тогда? Если ты не имел в виду, нужно было не говорить. То есть здесь раскаяться, это не просто тема такая, чтобы... Это нелогично. Это совсем нелогично. Как можно человеку исправить то, что он уже натворил? Я еще раз скажу, поделюсь мыслью, которую я слушал от Рав Давида Вайса. Недавно он у него был Йорсатный. Все, ну, кто его знает, Рав Давида Вайса, Захар Цадик Левраха, он был большим учителем у нас в Москве и вообще великим человеком. Он сказал такую мысль однажды, я его слышал на уроке. Царь Соломон пишет, «Маше гая гуши е». Царь Соломон говорит, что то, что было, то оно и будет. Эн хадаш тахат ашемеш. Нету ничего нового под солнцем. То есть получается, человек, который то, что было, то и будет. И если люди в принципе верят в то, что человек может поменяться когда-нибудь, это хорошо. Но это нелогично. Царь Соломон, мудрость, логика говорит, то, что было, то и будет. То, что было, то и будет. И Рав Давид сделал большой хидуш. Он сказал, по этой же логике выходит, что то, что не будет, то и не было. То есть, что такое тшува? Если я меняю свое будущее, то и прошлое было только воображением, но оно было не настоящим. Я сейчас попытаюсь это объяснить. Когда человек живет, мы живем в этом мире, у нас есть часы, у нас есть минуты. Мы живем в таком времени, где, то есть в таком месте мир действия. Это мир, где есть время. И время, оно меняется каждую секунду. Зачем Всевышний создал такую вот эту вот систему? Потому что каждая минута или секунда, которая проходит, она уже не похожа на секунду предыдущую. Если я живу в этом мире 90-100 лет, и в этом мире со временем человек развивается, а мы развиваемся с помощью чувы, сейчас мы к этому вернемся. Когда человек развивается, это и есть смысл этого времени. то, потому что если человек был бы, как он есть, всегда и не менялся, то есть место, где называется следующий мир, и там нет времени, там есть ангелы, которые не меняются. Единственная причина создать систему со временем, чтобы она менялась, это чтобы человек понимал, что секунда после – это не секунда раньше. И если я где-то делал там чего-то там несколько секунд назад, это не говорит о том, что сегодняшняя секунда, вот сейчас вот, еще минута, они похожи. Я могу поменять свое действие. И когда, здесь интересно, и когда я меняюсь, то то, что было в прошлом, оно как будто не было. Потому что прошлое – это прошло. Все. Всевышний смотрит, есть такой мидраш, который говорит про когда Ишмаэль и Агар, они были в пустыне, там написано, что пришли ангелы, у них не было воды, Ишмаэль должен был умереть, и ангелы пришли и сказали Всевышнему, оставь этого человека, мальчика, пусть у него не будет воды. Почему? Потому что в дальнейшем, в будущем, он будет делать проблемы евреям. И Всевышний сказал, Инар Бухеб, да, Всевышний сказал такую посуду, Башер Ушан, имеется в виду, Всевышний сказал, сейчас, на данный момент, если он праведник, я не буду судить его за будущее. То есть Всевышний никогда не смотрит в нашем мире, в мире действия, мы смотрим сейчас на эту секунду, что я живу. Будущее нас не интересует, и прошлое нас не должно интересовать. Что да, нас интересует, это настоящее. Зачем такая система? Потому что настоящее, оно всегда может быть новым. Есть человеку даже логично. То есть логика, она обычно, когда мы живем прошлым, тогда вопрос возникает, я живу прошлым, там мне, я сделал такое-то такое, я что-то разрушил в прошлом, то я не верю, что я могу в будущем что-то поменять. А нас не интересует ни прошлое, ни будущее. Нас интересует сейчас. Если человек сейчас, он раскаивается, и он говорит, я сейчас оставляю грех, как нам пишут мудрецы, оставить грех и сказать, сейчас я больше так не буду делать. То есть я сегодня меняю свой путь. Получается, что то, что было до сих пор, оно не было настоящим, оно было всего лишь частью, или, скажем так, звеном маленьким для настоящего сегодняшнего меня. Поэтому, если, допустим, человек, да, когда-то чего-то сказал, обидел кого-то, окей, он обидел его. Когда-то, он вчера его обидел, секунду, минуту назад обидел его. Но если сейчас он понимает, что он ошибся, что эти слова, которые он сказал, это неправильные слова, это вещь, которая не была должна быть, не сказана не было и не сделана, то Всевышний принимает на данный момент его, вот как он сейчас. Никогда Всевышний не судит человека за будущее его и не осуждает человека за его прошлое. Потому что самое главное у нас это настоящее. Но мы все люди. И нам очень сложно поверить в то, что человек может поменяться. И по-настоящему, да, ко мне приходят пары, иногда несколько встреч, и видно, что нет изменений, нет, никуда как бы не идут, никуда не развиваются. По отдельности потом пишут, что вот ничего не помогает, он как был, таким он есть, какая она была, такая она и есть. Это все, это понятно, да, это то, что мы живем в нашем мире, это происходит. Но почему это так? Почему людям сложно меняться? Чува, она была создана до творения мира. Это даже такой мидраш, который говорит, что Бог создавал несколько раз этот мир, и это уже или восьмая, или седьмая версия нашего мира. А почему это так? Всевышнего всесильно, что он не знал версии мира, что он не знал, как правильно создать мир. Не может так говорить. Что да, по-настоящему Всевышний да знал, как должен быть мир, но он заложил в этот мир понятие, которое называется «шева и поль цадик вакам». То есть можно упасть 7 раз. «Вераша и поль баахат». Цадик, праведник, он 7 раз падает, но его задача на 8-й раз встать. Раша, злодей, он падает и поль баахат. Он один раз, когда падает, он уже не верит в то, что он поменяется. Он не верит, что он может поменять чего-то. И он в одном своем промахе, он уже считает себя уже неудачником, и он не может дальше двигаться никуда. Много пар, если мы говорим про семейные отношения, много пар не верит в то, что они могут быть счастливыми. Счастье, оно не зависит от внешнего какого-то фактора, что у нее, там, у него деньги есть, или она красивая, или он там из какой-то семьи, или она. Это не влияет на их счастье. Семейные отношения, они даны для человека, чтобы понять идею чувы. Так я это понимаю. Что сегодня я могу быть лучше, чем вчера. Я сегодня развиваюсь. Наша семья всегда развивается. Отношения улучшаются. Иногда есть промахи. Иногда мы падаем. Но это не причина, чтобы человек прекратил свое развитие. То есть, другими словами, чува дана для человека, и она вообще есть в мире, для того, чтобы было развитие. Вы сами знаете, когда создавали, я именно, извиняюсь, что я не знаю, это мое такое недоучение, кто создавал лампочку, я помню, мне рассказывали, что он 10 тысяч раз там что-то пытался ее создать, она все сгорали, а потом на 10 тысяч раз у него получилась лампочка. У нас в Талмуде такая же история есть, что был в Талмуде задает вопрос, как можно отличить человека, который Оведашем, Эдисон, да, спасибо, человек, который Оведашем или Ле Оведашем, служащий Всевышнему или не служащий Всевышнему, да, как можно различить, отличить между человеком, который служит Богу и человек, который не служит Богу, как можно отличить? Так мудрецы нам говорят, что тот, кто изучал Талмуд 100 раз, это человек, который не служит Богу. А тот, кто изучает уже 101 раз, он называется служит Богу. Как так понять? Почему тот, кто 100 раз выучил Талмуд, а 101 считается, что он служит Богу? Здесь есть вот этот секрет, что когда человек, он доходит до определенного успеха, он говорит, все, вот здесь я достиг свою цель. Это его самый страшный крах, потому что задача наша в этом мире – это постоянно развиваться. Теперь, каким образом мы развиваемся? Вы знаете, чем больше мы ошибаемся, получаем больше опыта. Но человек, который понимает идею чувы, он понимает, что чува – это не быть идеальным праведником. Люди думают, это наша ошибка, Что такое баль чува? Что такое человек, который он сделал чуву? Это тот, который идеальный праведник, никогда в жизни не грешит. Если он такой идеальный праведник, ему чува не нужна. Чува дана тем, которые грешат. И чува, она дана, чтобы развиваться. И никогда невозможно дойти до уровня праведника, это цадик, который никогда в жизни не грешил. Если уже мы не находимся в этой ситуации, который называется состояние цадика, праведника, мы находимся в состоянии чувы постоянной, то человеку дана чува, чтобы он всегда развивался. Но мы не верим в то, что мы можем развиваться. Или многие из нас, еще один момент, приводят в книгах, что человек боится ошибаться. Мы очень часто боимся, что мы ошибемся в чем-то, перед тем, когда мы начинаем что-то делать. Вот, например, я вернусь к семейным отношениям. Семьи не верят в то, что они могут быть счастливы. Они только представляют себе ее или его, представляют друг друга. И они уже не верят в то, что можно когда-нибудь поменять этого человека, и он когда-нибудь поменяется. Ну, а попытайтесь. Ну, сделайте что-нибудь. Но есть страх. Страх, что не получится. Или страх, что мы опять провалим, да, наши отношения. Опять у меня что-то не получится. Этот страх как раз-таки то, что Адам Аришон боялся. Этот страх, который не должен быть у человека. Всевышний не требует от нас результатов. От нас, от массы людей. Есть люди, которые они рождаются цадики. Есть объяснение в книгах, почему они рождаются цадики. Их души, они еще до греха Адама. У них нет такого серьезного борьбы. Есть люди, которые рождаются с потенциалом быть цадиком, и у них совсем другая работа. Это не народ, не обычный народ. Мы, как обычный народ, наша задача – это развиваться. А развитие зависит от того, что я верю в это развитие или нет. Если я верю в развитие, Я не боюсь падать, я не боюсь, я могу 7 раз упасть, но 8-й раз я встану. Я могу 100 раз выучить что-то, на 101-й раз я пойму. Как это работает? Это работает то, что Всевышнему не нужны результаты. Результаты, они будут по-любому. У каждого человека будет результат. А как ты прошел процесс, это самое главное. В процессе есть много неудач. В процессе есть много упадков, мы можем упасть где-то. Можем провалить экзамены, можем провалить отношения. Но человек, который сегодня... Люди, которые плохо живут в семье, то они решают разводиться. А чему это помогает? Ничему это не помогает. По-настоящему они убегают от проблем. Человек эгоист, он хочет сидеть, чтобы ему было хорошо, чтобы не работать, чтобы не развиваться. Сами отношения, которые они не очень, скажем так, хорошие, это уже эдгар, это уже какая-то цель постичь ее, чтобы быть лучше, поработать над собой, развиваться в личности. Сегодня, слава Богу, и в религиозном мире, и в обычном мире столько психологии, столько понимания, столько психологов работают. Но почему-то люди больше разводятся. Ответ простой. Никто не может тебя заставить развиваться. Значит, ты хочешь развиваться? Есть ответы. Везде есть. И в религиозном мире, и в обычном мире. Иди развивай свою личность. Иди, будь лучше. Нет. То есть люди не верят в понятие чувы. И даже мы, которые люди, которые соблюдающие люди, перед Рошаной, сейчас у нас Йом-Кипур, Рошана, Асерет ха-Мецува скоро, Элюль, мы слихот читаем, и там мы просим слиха, и Гемель Мидот, и мы молимся от души. Что мы делаем? Это же не слова должны быть важны. Здесь не должны быть только слова. Здесь должно быть понимание. Мы хотим сделать чуву. Перед Рошаной или перед Йом-Кипуром мы хотим раскаяться. Так, в чем проблема? Зачем нужно 30 дней слихот для Сфарадим, 10 дней для Ашкеназим? Зачем столько раз нужно говорить об одном и том же? Сделать чуву. Потому что человек не складывается у него в голове, что можно сделать чуву. Вот смотрите, как мы воспитываем наших детей. Если ребенок променился, то все, надо его наказывать, надо с ним серьезно поговорить. Когда мы серьезно говорим, мы не даем ему шанса поделиться, объяснить себя, что произошло у него. Жена, которая кричит на своего мужа, у нее боль. Он даже не дает шанса объясниться, почему она так делает. Муж, который сердится на жену, нет шанса объяснить. Все, меня обидел, она меня обидела. Папа меня не понимает, мама меня не понимает, жена не понимает. Это все почему? Потому что мы сами не верим в понятие чувы. Мы все люди. И если Всевышний создавал 7 раз миров, 7 раз создавал, мы 8-я версия, почему не дать шанс человеку поговорить и объяснить себя, сделать чуву? То, что Всевышний делает за эти 30 дней ближайшие Элюль, месяц Элюль до Рошаны, потом Шана, день суда, 10 дней раскаяния, потом Йом-Кипур. Это все дано, это, скажем, отрывок в нашем году для того, чтобы понять, что человек, у него есть шанс, у него есть, он развивается. Ты не тот человек, который был год назад. Так должно быть. Самое, да, я помню еще, Зехар Цадик Левраха, Рав Давид Вайс тоже говорил, самое главное, чтобы ты не сидел в Рош ха-Шана и в Новом году и говорил, а, у меня в этом году ничего не произошло. Это самое страшное, что может быть. Не может быть, чтобы человек в этом году похож был на себя, как в прошлом году. Если это так, то у него нет развития. Если нет развития, зачем он в этом мире? В этот мир мы пришли для того, чтобы развиваться. Для того, чтобы человек... всегда делал больше, чем он делал в прошлом году. Есть такая история в Талмуде. Однажды рассказывают про одного Тану, про Раби Тарфон. Раби Тарфон похоронен в районе там, на севере. Раби Тарфон, он однажды очень сильно заболел. Он был хаврута Раби Акива. И его мать пришла, начала плакать, говорит ему: сынок, ты умираешь, ты кого-то меня оставляешь. И она взяла его тфилин и пошла в Бет-Мидраш, в дом учения, где учили Тору. Ее там встретили мудрецы, говорят ей, что случилось. Она говорит, вот ваш коллега Раби Тарфон умирает от болезни. Я задали вопрос, а что он делает в своей жизни? Да, какую мицву он делает? Он говорит, как в смысле, какую мицву? У него сам, он делает, он цадик, он все делает. Самая великая его мицва – это уважение его матери. А что там он делает? Как что он делает? Когда я иду по улице, и у меня нет ботинок, он кладет свои руки на пол, чтобы я наступала ногами на руки, чтобы, не дай бог, я не испачкала свои ноги. Окей, что он еще делает? Как что он делает? Он, когда я говорю, низенько, когда я поднимаюсь на кровать, он встает на четвереньках, встает, чтобы я поднялась через него, как ступенька. Я говорю, ну и что он еще делает? И она взбесилась, в смысле, что он делает? Вам это не хватает, помолитесь, у него много заслуг. Они мне сказали, если он так вот, только вот это делает, то он еще не дошел до половины того, что делал Исав своему отцу Ицхаку и Ривке. Она расстроилась, ушла домой, приходит домой, видит своего сына, сидит, уже без температуры, уже хорошо сидит. Мама, приготовь мне чай, я себя лучше чувствую. Она говорит, чудо, чудеса. Это твои раввины не молились за тебя. Смотри, вот твои заслуги, я помолил. Я Богу сказал, что ты такой праведник, поэтому Всевышний тебя спас. Он говорит, мама, а что ты ей сказала? Вот она рассказала всю историю. Раби Тарфон начал смеяться. Он говорит, что ты улыбаешься, что ты смеешься? Он говорит, мам, смотри, какие они мудрые. Если бы они сказали, что я все в этом мире сделал, да, какой большой праведник, садик. То если ты большой праведник, уже надо, значит, в следующем мире жить. Поэтому они сказали, что я не дошел до половины того, что Исав своим родителям делал. Чтобы у меня был еще шанс выжить и остаться в этом мире, чтобы что-то делать. Никто от нас не требует идеализма. Никто не хочет, чтобы мы были самыми идеальными людьми, праведниками и так далее. Для этого есть праведники. Да, есть люди в мире, 36 праведников, которые они занимаются своими делами. Они большие праведники, вопросов никаких нет, нет споров. Всевышний дал такие души. Мы обычные люди. От нас требуют работы. От нас требуют развития. От нас требуют быть не тем, кто я был в прошлом году. Если я тот, кто я был в прошлом году, зачем я жил в этом году? И каждый должен себе задать этот вопрос. Что я сделал в этом году такого? Что я хочу сделать в следующем году такого? И вот так жить, чтобы было постоянно куда стремиться. Если человек думает, что его задача это купить квартиру, отдать машканту, купить машину там и сидеть и наслаждаться своим красивым там домом и так далее. Нет, не для этого мы в этом мире. Этот мир, знаете, в Талмуде написано, что Тальмидей Хахамим Эллай Минуха Гамба Урамаба. Мудрецы Торы, у них нет даже в следующем мире спокойствия. В смысле нет спокойствия. Постоянно даже в следующем мире они развиваются. Постоянно, даже когда человек умирает из этого мира, если он в этом мире развивался, там он тоже будет развиваться. Если он в этом мире дошел до уюта, все хорошо, у него все нормально, ему никто слова не может сказать, потому что, не дай Бог, нельзя ему слова сказать, потому что он идеальный, у тебя большая проблема. Идеальные не находятся здесь, идеальные находятся в раю. Мы находимся в этом мире, и у нас есть вот это вот понятие, которое называется чува. Чува – это имеется в виду вернись. Да? Почему слово чува – это шум, это вернуться. Куда это вернуться? Куда это вернуться? Вернуться к тому настоящему человеку, который Всевышний, как написал, у нас в книге Берешит написано, «Ле овда у ле шумра». Всевышний создал человека, чтобы он служил. Что служба шла. Служба, это имеется в виду, что человек, он постоянно был в движении, в службе, в каком-то действии, потому что без этого действия, служба, развитие, это и есть идея чувы. Чува дана для того, чтобы человек не останавливал свое развитие. Ты развиваешься, преодолел какие-то уровни. И ты опять падаешь духовно. Человек развивается материально и падает материально. Всевышний создал чуву. Зачем? Потому что он знает, что мы можем упасть. Но он просит от нас не оставаться там внизу. Он просит: «Такому, вставайте! Вставайте, я вас подниму! Я помогу». Написано: «Корабали терми сэмбеду». Тот человек, который идет к Всевышнему, человек, который очищается, Всевышнему помогает. Сделай первый шаг. Первый шаг всегда от нас. Остальное от Всевышнего. Я услышал одну мысль от своего ученика на этой неделе. Бывает такое, что у человека есть вот десятина. Ну, у человека для десятина. Ну, у него уже иногда бывает и двадцатина. И уже Барух Ашем, он раздал ее. И приходит какая-то ситуация, нужно помочь кому-то. Так уже он уже, уже все, у него уже нету чего отдавать. Получается, своих денег он должен отдавать. Он мне сказал правильную, интересную мысль, что он решил отдать все равно, даже если уже прошел двадцатину, но все равно отдаст. Почему? Потому что он верит в то, что Всевышнему потом даст, для чего, чтобы продолжать давать. То есть это понятие развития. Я не останавливаюсь на одном месте. Даже возьмите людей, которые занимаются этим миром, скажем так, да, бизнесом. Если человек считает, что заработал свой там миллион, и он сидит дома, и все, он на этом закончил свою миссию, этот человек, он не будет никогда развиваться. Он никогда не будет достигнуть других высот. В бизнесе даже мы знаем, что человек должен дальше ставить себе другие высоты, другие достижения, новые. Зачем все это? Это называется развитие. В духовном это называется чува. Да, ты упал. Да, ты сделал какой-то грех. Каин убил своего брата Эвеля. Куда еще хуже? То есть последствия такие, что «Коль дмэ ахэха цуаким элямина адама». Голос твоей крови, твоего брата кричат. То есть написано в комментариях, что Всевышний сказал, все поколения плачут и говорят, как может быть, что Каин убил Эвеля. Все поколения Эвеля плакали. На 6 тысяч лет все плакали. Всевышний сказал, все молчат. Каин раскаялся. Я беру эту, значит, проблему, которую вы говорите, что это большая проблема, на себя. И в течение всех поколений, кто понимает в книгах, мы знаем, что Каин исправляется. То есть не проблема Всевышнему, не проблема тебе организовать исправление. Всевышний пошлет тебе и страдания, и сурим, и исправление. Будешь учить Тору, будет без исурим. У Всевышнего есть расклад, как исправить то, что было сделано. Только тебе, а нам остается что сделать? Нам остается взять себя в руки и поверить в то, что мы в этом мире не для идеализма. Нет человека, который он идеальный человек. Муж иногда может обидеть свою жену. Жена может, это тоже бывает такое. Бывает, что сын неправильно себя повел, дочь неправильно. Ну и что? Это не конец мира, это не конец отношений, это не конец всего. Это только начало, о чем поработать. Тебе дали знать, о чем ты должен работать. Сегодня ты обидел, завтра ты развиваешься, ты уже не обижаешь. Тебе тяжело, ты не знаешь, что делать. Учишь систему, изучаешь, развиваешься. Это называется человек. Человек, он обязан развиваться постоянно. Без развития человек просто будет деградировать. Рав Гаон Мивильна, вы знаете, все говорит, что человек как будто он находится на горе с велосипедом. Он не может стоять на одном месте. Он или падает, или поднимается. И если человек верит в чуву, верит в то, что развиваться можно, то он будет подниматься. Будут кочки, будут ямы. Ничего страшного, ты в подъеме. Твой провал, он уже не похож на провал год назад, если ты развиваешься. Он или меньше, он или легче, он уже с опытом, тебе уже легче. И у тебя другие есть преграды, у тебя уже новые какие-то есть достижения, на высоких уровнях уже у тебя есть упадки. Окей, работаем дальше. Это дано, поэтому Всевышний дал нам эти дни, чтобы мы вот этого поняли. Рамбам тогда добавляет, что нужно видуй. Видуй – это когда мы говорим слова вслух, свои, раскаиваемся в своих делах. Зачем это надо? Когда мы говорим словами что-то, мы создаем создаем мециут, да, какую-то какой-то факт, какую-то вещь, которая она как мециут, не знаю, на русском, это создаем чего-то, да, то есть получается, что когда мы говорим словами, раскаиваемся, мы создаем реальность. Но Всевышний говорит, мы больше этого не делаем, значит, этого не было. Если я завтра веду себя по-другому, значит, я вчера не был тем же. Потому что вчера было, это было воображенное я, а теперь я настоящий, тот, который сделал чуву. И только так, таким образом, когда человек уже раскаялся, уже Йом-Кипур пройдет, у нас начинаются дни праздника, праздник Суккот. Там уже человек развивается в положительном. То есть два вида развития. Есть развитие избавиться от негатива. Когда человек избавляется от негатива, это один шаг, это еще не все. Для того, чтобы остаться на уровне, что я, когда я очищаюсь от негатива, нужно обязательно делать позитив, что-то положительное. То есть вот это вот праздники нам даны. Первым мы сделаем 30 дней слихот, чтобы подготовиться к понятию чувы. Рош ха-Шана, день суда, нам страшно. 10 дней раскаяния, мы делаем чуву. Йом-Кипур, слиха дахапара, Всевышний прощает нам грехи. Но это все первый этап. Это называется ира, это называется трепет, это называется негатив. Определенно, что мы избавились от своего плохого. А теперь оставаться на одном месте нельзя, невозможно. И постоянно чуву тоже нельзя делать, потому что, ну, она за что? Я только сейчас сделал чуву, за что еще делать чуву? Поэтому Всевышний сразу дает нам праздник Суккот, праздник Симхат Тора, Шмини Ацеры. Это все для того, чтобы человек занимался позитивом. И вот таким образом, таким блоком, скажем, чува, позитив, это нам намек на весь год. Что мы должны понимать, так начинается год. Как у нас год начинается? Оставить негатив и заниматься позитивом. Как говорит нам уже царь Давид, «Сур мерада сетов». Это царь Давид, не какие-то секреты, где, это в Тейлим написано. «Сур мерада сетов». Сперва оставь плохое, начинай делать хорошее. Человек не может бездействие быть. Он должен делать или оставлять плохое, или заниматься хорошим. И Зрат Ашем, мы должны верить в себя, мы должны верить в то, что мы можем это сделать. Самое главное, не бояться падать, потому что у нас нет никогда, никто от нас не требует быть идеальным. Но в развитии это нужно быть. Даже в семье, когда не идеальные отношения, это нормально. Когда отношения они не идеальны, это хорошо, есть на чем поработать. Но если отношения не развиваются никуда, они только ухудшаются. Развитие – это хорошо. Успех не обязательно, чтобы он был, но он будет. Он сначала не видно его, но когда есть развитие, со временем и успехи тоже будут. Окей, дай Бог, чтобы Всевышний нам помог подойти к празднику правильно и дал нам хорошего года. Гмар хатима тували кулям. И время для вопросов.
Амен. И вам того же самого. Слушайте, сегодня прямо удовольствие было получено мною большое. Я уверена, что у наших слушателей тоже есть вопросы, не только у меня. Пишите, да, пожалуйста, в чат. Вопросы по теме. Да, вот спасибо тут пишут. Это здорово. Вы вопросы пишите, друзья. Если нет вопросов, значит, лекция прошла мимо. Если есть вопросы, значит, вы думаете над тем, что вы услышали. Итак, рефлексия – это, в принципе, известно, что это признак здорового человека, развивающегося человека, да, в психологии мы говорим. Но вот тут такой вопрос. Если мы говорим о каких-то проступках, которые были в прошлом, есть многие люди, у них рефлексия приобретает такой характер, когда начинается такое самокопание, доходящее до саморазрушения. Вот где нужно остановиться? Вот где именно нужно посожалеть и все? Или действительно нужно сидеть и говорить, ой, какой я низкий, да, какой я вообще? Я,
да, не вот. Хороший вопрос, хорошо, очень хороший вопрос. Я отвечу так, попробую. Я об этом думал. Я думаю, что это вопрос другой. Я отвечу вопросом немножко. Вопрос, зачем человек копается в себе? Есть два вида людей, которые копаются в себе. Есть люди, которые копаются, чтобы подтвердить, какие они негодяи, какие они ничтожества, какие они плохие, лучше таким не копаться. Таким людям лучше не делайте чуву, потому что вы разрушите больше, чем вы построите. Это нет смысла в этом сидеть копаться, какой я плохой человек. Не для этого дана чува. Это то, что делал Адам. Адам решил, он сидел 130 лет, копался и говорил, что он плохой человек. И что? То есть Всевышний не знает, что ты где-то там нехороший. Не это нужно делать. Нужно изначально подход к копанию поменять. Зачем копаешься в себе? Чтобы исправиться. Я копаюсь в себе не для того, чтобы искать в себе минусы. Я эти и сожалеть и говорить, какой я плохой. И я их ищу, чтобы исправлять. Я однажды вам задал вопрос на уроках. Нужно ли любить себя или нет? Так, ну, все говорят, да, конечно, нужно любить себя. Это тренинги проходят, надо любить себя. Но это не полноценный ответ. А полноценный ответ – это нужно любить себя хорошего, а нехорошего исправлять. Я не могу себя в общем любить постоянно. А если я эгоист, а если я убийца, а если я гневный человек, я должен работать над этими качествами. Я любить себя должен уже исправленным, часть неисправленная, я должен ее развивать, я должен ее исправлять. Если под такой цели человек копается, то окей. А есть люди нервные, которые они копаются, они услышали слово «чуба», и теперь они в своей призме, то есть они из своего взгляда начинают копаться для того, чтобы уничтожать свою личность. Какой ты плохой! Им надо пойти немножко исправить себя в этом смысле, и чтобы им помогли направлять свое копание в другое русло, в другое место, потому что это ни к чему не приводит. Сидеть и себя съедать, какой я там, и копаться в себе, что вот я вот кого-то там обидел, потому что вот теперь я плохой, этого смысла нет. Если ты хочешь покопаться в себе, копайся только с другим смыслом, с другим подходом. Копайся, чтобы исправить. Это не приведет человека ни к какому, никакой проблеме психологической.
Я скромно позволю добавить от себя, вы наверняка слышали, есть такое хасидское мнение по поводу того вопроса, который мы сейчас с вами объясняем, что когда, то есть главная цель самых мем не чтобы мы согрешили, а именно чтобы человек вот это вот самокопанием занимался, и это разрушает душу. Вот это его главная мотора, это его главная цель. Слышали, да, такое объяснение?
Ну да, но опять там идея такая, что если я копаюсь для копания, то чтобы опять себя обвинять постоянно, это называется нехорошо. А если я копаюсь для того, чтобы найти ошибки свои и исправить их, это хешбон нефеш называется. Что хешбон нефеш? Хешбон нефеш это перед сном. Мы перед сном начинаем думать, что, как произошел день. И наши мудрецы, наши соблюдающие, скажем, правильные евреи, они никогда не идут спать, как бы никогда не идут спать, если они не сделали хешбон нефеш. А хешбон нефеш это они думают, что они не то сделали в течение дня, чтобы исправить, а не чтобы себя обвинить. Есть люди, которые любят себя обвинить. Ой, какой я плохой. Это... Им нужно лечиться немножко и переходить в другую сторону. Но другая сторона – это когда человек копается в себе, знает, что нет идеальных людей, и не нужны они, эти идеальные люди, они там, в следующем мире. Здесь мы работаем. Нашел минус – исправляй. Сложно учить, как это делается.
Вот тут прямо в тему пришел вопрос. Посоветуйте, как можно сделать хешбон нефеш. Обычно начинаю вспоминать события какого-то периода и думать, правильно ли я поступала, спрашивает наша слушательница.
Это хорошо, это первый этап. Правильно ли или нет, это надо подумать, взвесить. Если я уже, но цель какая? Опять повторюсь. Цель должна быть, чтобы если я понял, что я неправильно себя повел, если у каждого раввин, рабанит, посоветоваться с раввином, с рабанит, правильно я повел себя или нет. Если они говорят, что это неправильное поведение, или я решил, что это неправильное поведение, то надо это исправить. Не нужно жить в проблеме. Проблема, она дана, чтобы ее решать. Если люди видят проблему, они боятся проблемы. Это такое есть у людей. Мы боимся проблем. А проблем не нужно бояться, нужно их решать. Потому что они для этого даны в этом мире. Если Всевышний хотел бы нас оставлять только в проблемах, то он бы не создал чуву. Чува создана была до творения мира, чтобы нам знать, чтобы научить нас, мы развиваемся. Есть проблема, нужно ее решать. Если я согрешил, ничего страшного, иди сделай чуву. Согрешил перед человеком, раскайся перед человеком. Согрешился перед Богом, раскайся перед Богом. Но развивайся, не живи в проблеме. Копаться в проблеме нужно максимум для того, чтобы понять, она была реально проблема или нет. Если ты логически понял, что она реально проблема, иди исправь ее.
А если получается, что человек раскаялся искренне, все, да, он сделал тикун, как вы говорите, но потом, спустя какое-то время, он снова возвращается к этому проступку. Как здесь работает? Как это развитие?
Это постоянно задаваемый вопрос людей, которые работают. Это хорошо. Когда человек возвращается к тому же, где он был, это знак, что он развивается. То есть у него, он преодолел грех определенный. Потом Рав Дессер объясняет, что в каждом греху есть два момента. Сам грех и есть магнит, который присоединяется к этому греху. То есть человек, который сделал грех, и он раскаялся по действию. То есть он, ему простили за действие, но сам магнит, притяга, тяга к этому греху, оно остается. Чтобы это убрать, нужно изучать много Торы, нужно много соблюдать. И это со временем уйдет. Хасиды идут в микву для этого. Много чего делается, чтобы у человека этот негатив от греха ушел. Но если человек вернулся туда, это не для того, чтобы сказать ему, вот смотри, какой ты неудачник, ты вернулся к греху. Нет. Если он вернулся, он опять делает чуву. Потому что чува, она не для самого этого магнита, который тебя тянет туда. Чува – это для действия. Ты сделал действие нехорошее – раскайся. Но еще не все. Потому что раскаяние, как Рамбам пишет. Рамбам пишет, что раскаяние, как я знаю, что это правильно, но сильное раскаяние, настоящее. Если ты вернулся, человек к тому же грехи, он его не сделал. А как можно к этому дойти? Если человек делает постоянно чуву, у него не получается. Чува сама – это для того, чтобы раскаяться в самом грехе. А вот эта вот тяга к греху, которая есть, нужно много изучать Торы. И с помощью изучения Торы, поднятия своей души на уровни высокие, тогда тебе будет легче преодолевать. А что делать, если я возвращаюсь туда? Не надо отчаиваться. Это часть борьбы. Это часть, написано в книгах, что Ецрара, он специально человека приводит к тому же греху, для того, чтобы сказать, вот смотри, какой-то неудачник. Посмотрите книга Шары Чува Рабейну Йона. Там огромная книга, я советую каждому ее изучить. Ецара специально говорю, вот смотри, какой ты неудачник. Ты вчера преодолел, а сегодня опять же упал. Это Ецара, это не настоящее. По-настоящему ты молодец, что ты сделал чуву вчера. Сегодня что? Вчера это вчера, сегодня сегодня. А завтра это завтра. Давай сейчас сделаю чуву опять. И сделаем два. И вот так вот, пока человек поймет сам со временем, что ему этот грех не нужен. Человек должен прийти к выбору, что ему этот грех не нужен. Заставлять себя это иногда поможет. Конечно, помогает. Поэтому мы возвращаемся к этому греху. Мы заставляем. Нужно заставлять себя. Это мицва. Как любая мицва, мы заставляем себя. Делать чуву нужно заставлять. Но, с другой стороны, отчаиваться этого не надо. Надо просто искать путь выбора. Я хочу выбрать не делать грех. А чтобы выбрать не делать грех, нужно понимать, что такое грех. Нужно учить книги. Чем больше ты учишь Тору, ты понимаешь, что такое грех. Ты больше сделаешь, у тебя есть больше инструментов для выбора. Чем больше у тебя инструментов для выбора, ты когда выберешь не делать грех, тебе будет потом легче преодолевать. И, наверное, ты не вернешься к нему. У тебя будут другие соблазны. Но если соблазн есть, то я сделал чуву и должен дальше продолжать делать чуву. Но в этой чуве я должен искать, как я выхожу к выбору. Чтобы у меня был выбор не делать этот грех.
Вы сейчас прям вот эти пасы руками сделали, и все сразу поверили. Это было очень убедительно, как у Кашпировского примерно. На самом деле, вы даете очень глубокие знания, потому что я вам вопрос задала, и следом пришел один в один тот же самый вопрос на эту тему, действительно часто задаваемый. Анна спрашивает, грех Адама решен, привел, что извне стало внутри. И эта борьба внутренняя, как двигатель по исправлению, верно ли она понимает?
Да, да, это правильно, это к лучшему. То есть на нашем мире это к лучшему, что это постоянно такая вот двигатель к развитию. Потому что мы еще не идеальны, да? Идеальны это в следующем мире. А мы постоянно развиваемся. Только у Всевышнего был замысел, я уже говорил на уроках, замысел, чтобы мы это развитие делали через Тору, а Адам Аришон сделал это сперва через Ецер. Но это другая тема. То есть мы должны сегодня, чтобы человеку было легче развиваться и правильно развиваться, нужно обращаться чаще к Торе, к изучению, к мудрецам, потому что если сам не можешь, то иди к мудрецам, и с помощью мудрецов, с помощью самой Торы ты поймешь, как тебе легче встает преодолевать. Люди, которые приближаются к изучению Торы, они сами знают, как им легче бороться с Ецером. У них есть другие испытания, но Ецер, который обычный Ецер, это легче.
Да, не надо стесняться. В Перке вот написано: сделай себе раввина. Иди, задай вопрос. И все, да. Переложи на него ответственность. Он принимает
но решение. Но это, когда я перекладываю ответственность, это не работает. Я немножко работаю. Я должен не перекладывать ответственность, а я должен прислушаться, к чему он скажет, и я должен это выполнять и работать, как он мне говорит. Я, когда только стал Бааль Тшува, это было 20 с чем-то лет назад, и я ходил на урок одному раввину, потом я его сделал своим раввином. После урока люди, это был марокканский раввин, после, там у них принято, что после урока люди приходили и целовали ему руку там. Он был большой мудрец Торы. И я так стоял со стороны, там человек 300-400 подходило, я просто в толпе не любил быть. Я в стороне стоял, смотрел, пока он уходил, я потом уходил. Меня однажды спросил один человек, почему ты не толпишь там рава поцеловать ему руку, там, или приблизить слово сказать ему спасибо, там, что-то. Получать от него браху, он мне сказал. Я ответил так, что самая большая браха его, это его урок. Я услышал на уроке то, что мне надо, или то, что мне не надо, неважно, то есть мне это приятно, точнее, то, что приятно, и то, что неприятно. Сделал тшуву на уроке, принял на себя, что я исправляюсь, и это его браха. Это есть браха раввина. Я к раввину иду для того, чтобы получить направление по жизни. И это и есть его браха. И я должен работать то, что, да, услышал. Самое главное – это работа человека самого. Я не могу, перекладывать ответственность своей жизни на своего раввина. Это же его выбор. Может, он там мне в следующем мире поможет как-нибудь избежать геенома. Это его выбор. Но мой выбор – это что я должен услышать от него, если это мой раввин, или раввин, который я принимаю его слова, услышать и делать. По возможности. И развиваться. Это и есть браха.
Да, как известно, как говорил нам недавно на своем уроке рав Исраэль Якобов, очень важно смотреть на лицо праведника. И это уже большая браха. Поэтому такой формат очень полезный.
Да. Что я учу от его лица? Что я учу на его лице? Я от его лица учу, что вот настоящий человек, вот он, который Всевышний хотел, чтобы мы были таким. И это меняюсь. Если я просто наслаждаюсь его лицом, и я не меняюсь, то окей, тебе это поработать 3 дня. А потом что?
Спасибо. Следующий вопрос. Иногда человек исправляется в чем-то, а мнение людей, которые думают, что он такой же, остается. Как не поддаваться этому влиянию и не расстраиваться из-за этого? Вопрос в чате.
Это целая идея, это не просто, это серьезный вопрос. Это называется самооценка, если у человека пониженная самооценка. Он постоянно под влиянием людей, если у него повышенная самооценка, то он не будет слушать то, что люди говорят, это их мнение. Повышенная и пониженная самооценка – это не скромность, не гордыня, это не повышенная самооценка, когда я знаю о себе больше, пониженная, когда я не знаю о себе. То есть, когда я думаю, что я такой там, такой-то, такой-то, но я не знаю о себе, по-моему, на уроках мы это говорили, что такое повышенная самооценка, когда я больше знаю о себе. Если я знаю, что я в правильном пути, у меня есть раввин, который меня направляет, у меня есть Тора, который направляет, все окей. Люди говорят, окей, хорошо, пусть люди говорят. Так легче воспринимать, если у тебя повышенная самооценка. Если ты знаешь, что ты делаешь правильно, у тебя есть раввин, есть Тора, и ты не путаешься, не переходишь от одного раввина каждые 2 дня к другому, у тебя есть одна линия, ты уверен в своей линии. Так пусть люди говорят, меня это не интересует, не должно интересовать.
Спасибо. нас еще парочка вопросов, и все, мы заканчиваем. Я так понимаю, вопрос такой, я попробую их объединить. Первый вопрос задает женщина. Может ли женщина одна без миньяна молиться слихот? Это Шейла Трав.
Ну, да, хороший вопрос. Можно слихот молиться только без арамейских этих текстов. То есть то, что на арамейском языке наедине не читаем и не читаем 13 качеств милосердия.
Спасибо. И второй вопрос тоже про слихот. Если слихот не выходят от души, если они не читаются, а читаются на автомате, работают ли они все равно? Ну, или нужно бы...
Смотрите, да, это хороший вопрос. Ховат Алево пишет, что Ахрема Асимним Шахним Алево. За действиями идут сердца. То есть надо, конечно, все равно говорить слихот. Может быть, она откроет сердце. Полагаться на то, что когда-нибудь сердце откроется само, и потом я говорю, там, скажу слихот, ну окей, это уже 50 на 50. А то, что ты, если будешь говорить дальше слихот, и когда-нибудь откроется твое сердце, это 100%. Поэтому лучше да говорить, даже если без каваны, со временем кавана придет, и надо просто задать себе вопрос, а почему без каваны? Это самый главный вопрос. Задай себе, почему у тебя это на автомате. Это же не проблема со слихот, это проблема в общем. Это не только слихот. Это в общем какая-то проблема, которая находится в человеке, и он должен ее решить. У нас все?
Ой, я сама с тобой разговаривала все это время.
Да, вы исчезли, да, я целую.
Исчезла, я говорила долго, я прошу прощения. И подведу еще небольшой итог нашему сегодняшнему разговору. То есть мы говорили о тшуве, мы говорили о тфиле, то есть о молитве, о слихот. И последняя составляющая, о которой много говорят в Элуле, перед Рош ха-Шана, это цдака, то есть благотворительность. И здесь пришел вопрос от Иды. Сколько можно давать цдаки? А пока вы отвечаете, я, друзья мои, отправлю, с вашего позволения, ссылочку, как вы можете помочь нашим зум-конференциям, которые существуют. Этот проект действительно за счет только цдаки. Вот, извините, ужасно не люблю просить деньги. Ужасно.
Ну, вы не просите деньги, вы предлагаете партнерство, деньги.
Спасибо. Итак, сколько можно давать цдаки? Ида спрашивает.
Ну, если Шулхан Арух, значит, Шулхан Арух написано 10%. По возможности больше, когда человек начинает зарабатывать, ему хватает достаточно, то 20%. До 50% мы отдаем цдаки. То есть десятина, то, что называется, да. Но есть правило. Шулхан Арух говорит, что никогда человек не беднеет от цдаки. Опять зависит от ситуации. Никто не должен давать цдаку в ущерб своей семье. Есть целая книжка «Правила цдаки». «Беорах цдака» называется. Я советую выучить ее. Нельзя делать в ущерб своей семье, в ущерб себя. Нужно делать все то, чтобы человеку хватало на жизнь. И отдавать 10% – это обязательство. Спорные вопросы, мудрецы, обычаи или Тора. 20% это уже, чтобы быть богатым. До 50% человеку обещают, если он будет отдавать, то это пророк обещает, что он будет богатым человеком. И если хотите выучить эти законы, может быть, в дальнейшем можно будет отдельный урок.
Спасибо вам огромное. Друзья, мне кажется, я отправила ссылку, просто меня немножко тут выкинуло из зума. Посмотрите, я видела, что всплыло сообщение о том, куда можно отправлять сдаку для поддержки зум-конференции Толдотру. Спасибо вам большое. И это была последняя лекция ваша, ну, в этом году уходящая, но не последняя вообще. Божьей помощью. Кстати, мы с вами скоро отметим годовщину, как вы даете уроки на платформе.
Предупредите, чтобы я шарики приготовил.
Хорошо, я буду здесь.
Всем желаю хорошего года. Жена Митука, я хочу поблагодарить вас лично, что вы дали возможность в этом году давать многим делиться Торой. Это большая заслуга. Для меня это большая честь, заслуга. И дай Бог, чтобы Всевышний дал возможность дальше так вот развиваться и делать много уроков. И без рата Шем, чтобы в этом году у каждого из слушателей и у нашего каждого человека народа Израиля был хороший год, благополучный год и в духовном, материальном. Спасибо вам большое.